Завершая этот пассаж, я приведу вам странную, чтобы вы умели читать мысли, читать тексты, а это определенное искусство. Я приведу вам странное очень определение, которое понятно в свете того, всего того, что я говорил до этого, но непонятно, если всего этого не было бы сказано. Вы знаете, как определяли греки варваров? То есть, как они отличали сами себя от варваров? Греческое определение варварства, знаете? Нет, не знаете. Варвар для них не был, ну, как сказать, это было не ценностное определение. То есть, сказать варвар не значило сказать плохо, хорошо. Греки, например, с большим почтением относились к персидской империи. И они видели многие достоинства и силу этой империи. Но они считали их варварами. По какому признаку? Они отличали себя от всего окружающего. Варвар – это тот, у которого нет языка. Вот поди и пойми это утверждение. Потому что ясно, что, конечно, у персов был язык персидский. Что значит язык? А язык это, здесь имеется в виду, публичная, артикулированная и на общественном месте стоящая мысль. Не у тебя внутри, не в твоем языке, а артикулированное тело. Вот это язык, о котором можно спорить, предъявлять свои права, то есть имея гражданские права, за которые ты ответственен, потому что у тебя не просто ты имеешь право участвовать в общественных делах, а ты обязан, по греческому пониманию, ты обязан участвовать в общественных делах, и ты поэтому называешься гражданином. Сознание, которое отсутствует, например, у тбилисского жителя, начисто отсутствует. Я сейчас не говорю о том, что у него отсутствуют права. Я говорю, у него отсутствует это сознание. Я среди примеров, которые приводил, приведу вам еще одну фразу, которую можно прочитать в тексте. Ну, я приведу ее не случайно. Я приведу ее по двум причинам. Во-первых, из-за содержания самой фразы, а потом, во-вторых, из-за того, что мы поняли, что читать то, что написано, очень трудно. И это, когда прочитаешь, если прочитаешь то, что написано, это вот какой-то, нужно иметь какой-то особый взгляд, не совпадающий с пониманием слов, которые составляют фразу. И все, что метафизично, я сказал, что метафизика есть мысленное одеяние героя. То есть в области мысли, в области искусства герой занимается метафизикой. В этом смысле Пруст метафизический писатель, Паунд метафизический писатель, Эллиот метафизический писатель и так далее. Вот энное число фигур в 20 веке, которые можно назвать такого. Так вот, прочитать это, увидеть это, уже самому нужно быть метафизиком. Следовательно, нам нужно учиться быть метафизиками. Это пригодится в случае текста, ну и вообще, независимо от текста, тоже пригодится. И научиться этому можно на точных фразах. Они есть, эти точные фразы. Вот, например, я приведу одну такую фразу, которая относится к нашему делу. Вот где-то вот в послании Евангелие от Иоанна 24 главе, или, может, 14, не помню точно, есть такая фраза, Христос говорит. Я, к сожалению, не смогу сказать, что это ни по-русски, ни по-грузински, потому что я привык читать французское Евангелие, и по моей обычной мании нетерпения, то есть я всегда избегаю языковых проблем, потому что нужно быстро что-то подумать. И, кстати, поэтому я, как я говорил вам, я читаю и лекции читаю не по-грузински, а по-русски. Мне так быстрее просто. Так вот, и поэтому я не смогу привести текст, и поэтому мне придется переводить. Но это бессмысленно, переводить Евангелие, это абсурд. И поэтому я только голую мысль вам переложу. Час настал, и это сейчас. Или, может быть, это час настал, и он сейчас, может быть, так в тексте. Я не знаю, как это в русском тексте. Час настал, и это сейчас. И там идет следующая фраза, которая говорит фактически о воскресении, что мертвые будут оживать. Очень странный контекст фразы, если вдуматься. Так вот, я... Эту фразу нужно читать, она в свете того, тех проблем, о которых я говорил. То есть в свете проблем героического энтузиазма. В том, как Евангелие видит время, там нет привилегированных точек времени. То есть вот что-то, что наступает вот тогда-то. Любой момент есть момент последнего часа. Вот эта фраза говорит о последнем часе или о конце истории. И мы там должны понимать, что такое конец истории. Потому что если я сказал на любом языке конец истории, вы понимаете, что завершается человеческая история, кончается история этого мира и наступает какой-то другой мир, который за этим миром или после него. Но это мне это сказано вовсе. Вот, повторяю, давайте попробуем прочитать. Здесь говорится о последнем часе. Христос говорит, это последний час. Причем ясно, что он говорит это, не имеется в виду ни конец света, это обычный термин апокалиптических религий, что там вовсе не кончается, это эмпирически мы знаем это. Мы знаем, что воскресение мертвых после жизни и так далее. Все это не подходит. Значит, то, что мы знаем, это мы не знаем то, что знаем. Если это не подходит, здесь сказано, это последний час, кончается история. Причем не кончается так, что можем было сказать, что вот я живу, скажем, в первом веке, а в шестом веке будет конец истории. Ну, по-философски это означало бы, что есть некоторые привилегированные моменты времени, обозначенные шестой век, и вот там конец истории. Нет, нечто, что является концом или зрелым завершением, помните, я говорил о зрелости в связи с минутой истины, нечто, что является концом, не имеет выделенного момента времени. Любой момент времени может быть последним часом. То есть последним часом, которым нужно кончать свою историю, то есть кончать свой опыт и поступать. И если не делаешь, то тогда, можно сказать так, этого рода истины душевной нашей жизни, совершенно независимо от их религиозного влияния, есть некоторые вещи, которые можно сказать только на религиозном языке, он не случайно существует. Но это не предмет веры такого рода истины. Они истины нашей душевной жизни. Так вот, я возвращаюсь. Я вот, например, скажу такую фразу. Вот эта фраза для меня говорит следующее, что если ты не воскресаешь в жизни, ты не воскреснешь после смерти. Христос говорит, здесь говорит, что воскрешение здесь, в жизни, а не, ну как вот, существует полоса жизни, после полосы жизни наступает что-то другое, и вот там что-то происходит. Да нет. Это не деление времени в горизонтали, в котором привилегировались бы какие-нибудь моменты, а это сечение по вертикали проходит, и эта вертикаль может упасть на любой момент времени. Может упасть эта вертикаль. И поэтому, скажем, для этого акта не существует ритуала. Или, как называется, где есть специальный термин, ну, вот вся процедура, скажем, вот мы выделяем дни такие-то, часы такие-то в религиозных праздниках или вот в смене поста, сама религиозная служба и так далее, она вся размечена по времени. Скажем, есть момент, который, когда мы проигрываем воскрешение Христово. Есть момент, когда момент распятия и так далее, и так далее. А тут странным образом нету этого иерархии времени. Наша душевная жизнь, оказывается, расположена вертикально к горизонтали движения времени. И в любой момент, так же, как в субботу можно лечить человека, хотя суббота это не время по иудейской вере, это не время вообще что-либо делать, и тем более исцелять кого-нибудь. Так ведь? Но вы знаете, что Христос отменяет субботу. Не вообще отменяет. А потому что он живет в измерении того, как складываются судьбы человеческие. То есть он живет в онтологическом измерении, в котором нету этого. В онтологическом измерении любой момент есть, может быть, последним часом, который ты должен собрать и закончить, чтобы больше к этому не возвращаться, закончить свой опыт. Необратимо чему-то раз навсегда научиться, например. Не так, чтобы совершить что-то и раскаяться, потом снова совершить это и так далее, и так далее. Помните, я показывал вам эту цепочку дурной бесконечности, в которую попадает человек. А оказаться в структуре, в которой не повторяется то, что является причиной раскаяния. А что не повторяется? Как это зашифровано? То, что не повторяется, называется второй смертью. Как бы непрожеванный кусок, который мы все время жуем и жуем. Это адское наказание. Вот представьте себе, что в аду вы этим занимались бы. Или то, что вы будете делать в аду, и будет как раз вот это. Вы будете вечно делать то, или вечно умирать. Не умереть раз навсегда, как хорошему христианину полагается, а умирать. Второй смертью или вечной смертью. Все время умирать, умирать, умирать. Ну, действительно, с ума сойти можно от этой адской картины. Я говорю сейчас на таком возвышенном языке, да? А вспомните сцену, я сейчас не случайно вспоминаю, вы поймете почему. Вспомните сцену, которую я вам описывал. Герцог Герман, который раскланивается перед Марселем, высказывая ему сочувствие в связи со смертью бабушки. Да он будет вечно раскланиваться, потому что он не проживал форму, в которой высказывается сочувствие. Это не сделанное деяние. Не освоенное Германтом на уровне способности его свободной души, где участие и сочувствие возникает в точке беды. И есть полное участие в беде другого. Он выполняет, как выражается Пруст, растрачивает запас поклонов, накопившийся в коленях аристократа. И он не видит беды. Он ее не чувствует. Ну почему? Помните, я говорю, потому что он зол? Да нет. Да нет, потому что законы чувства здесь нарушены. Чувство предполагает полное присутствие. А он нельзя присутствовать, если ты одной ногой или обеими ногами завязан в несделанном. Ну, сейчас я поясню, что значит несделанный. Это я все поясняю. Героизм и то, о чем мы говорим, и почему все эти слова условны. То есть героизм, роман, в поисках утраченного времени. И поэтому мне приходится вот такой компот из них делать, чтобы научиться нам другому. Не книжку читать просто, не Евангелие читать, не вообще читать, а что-то другое. Хотя читать и Евангелие, и Пруста, и так далее, и так далее. Так вот, я приведу вам такой пример. Это он фигурирует в Платонской республике, где инсценирована сцена, я не помню, рассказывал вам я о ней или нет, но я сейчас другое хочу сказать, и поэтому это не зависит от того, рассказывал вам я ее или нет. А если не рассказывал, то стоило бы рассказать. Ну, знаменитая сцена выбора, которая совершается в том мире. Умершим людям, и это наблюдает человек, который не умер, и возвращаясь на землю и рассказывает, что происходит на том свете, о том свете происходит выбор, дается заново возможность выбирать. И вот среди прочих вещей, там есть одна интересная деталь, я сейчас не буду рассказывать всю эту сцену, есть одна интересная деталь. Один человек выбрал тиранию. Ну, ему предоставился выбор. Есть такие бумажечки, на которых написано, кем ты хочешь быть. Ты выбираешь. Вот тиран. На бумажке написано тиран. На картонной, на бирке. Он взял бирку тиран. Почему он выбрал? А потому, замечает Платон, что он жил в хорошо, ну, это французский термин, там, полисе, это в хорошо оберегаемом государстве, в упорядоченном государстве, какой-то тирании, где строго соблюдались все законы, общественные законы. И он привык к соблюдению законов. Он, говорит Платон, пришел к соблюдению законов не через испытание. Он никогда в жизни не испытал ничего. Он жил в законоупорядоченном государстве и привык, что порядок соблюдается. И вот то, что в нем было не сделано, то есть не испытано, не выросло из своей собственной души, повторилось. То есть, в данном случае, в метафоре Платона, толкнуло его на выбор. Он выбрал тиранию. Он повторяет акт, то есть свое бытие в тираническом государстве. Он повторяет, и потом с ужасом узнает, что, оказывается, в судьбе тирана записано многие несчастья, в том числе и пожирание собственных детей. Но было поздно, он уже выбрал. Так вот, я пояснил этой сцены, что значит груз несделанного. То есть, того, что не воскресло в жизни. У него не было последнего часа. Он не кончил историю. Вот какую историю нужно кончать. Если делаешь что-то, ты делаешь. Вот этот человек не кончил историю свою, когда он жил в тираническом государстве. Он жил по привычке. Ему казалось само собой разумеющимся порядок. Он не знал, что порядок стоит крови, риска, что он из собственного испытания должен вырастать. Он ничем не заплатил за это. И он это не кончил. Вот в каком смысле он не кончил это? То есть, если ему сказали «кончай», он не откликнулся на это дело. Ему сказали «это последний час, если хочешь воскресать». Он, очевидно, не услышал. Ну, я сейчас один эпизод наслоил на другой и так далее, и так далее. И он повторился в несчастье.